В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Медицинская тайна грузинской мечты. Скандальное заявление ушедшего в отставку министра здравоохранения.
Это еще раз показывает, что между двумя Ираклиями существует определенная конфронтация. Однако неправильно делать акцент только на политике, когда речь идет о системе здравоохранения.
Находки для шпионов. В Германии продолжается расследование утечки разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера. Новый голос Старой площади. Что обещает Южной Осетии смена ее куратора в Москве? Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Мы начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 5 марта, атаковали морскими дронами «Магура-V5» патрульный корабль «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Он получил серьезные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Вследствие удара морскими дронами «Магура-V5» российский корабль проекта 22-160 «Сергей Котов» получил повреждения кормы правого и левого борта. Огневое поражение Котова произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива, говорится в сообщении ГУР. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью украинской службе «Радио Свобода» назвал удар по корвету «Сергей Котов» блестящей операцией.
Главное управление разведки во взаимодействии с военно-морскими силами вооруженных сил Украины провели блестящую операцию, так что на этот раз Сергей Котов точно уничтожен. Почему на этот раз? Потому что удары по нему наносились несколько раз, и уже были успешные атаки, но корабль восстанавливали после ремонтных работ. Сергей Котов — это новый корабль, его стоимость составляет 60 миллионов долларов. Корабли такого типа стали ставиться на вооружение в 2017 году. Сергей Котов известен еще и тем, что вместе с крейсером «Москва» участвовал в нападении на остров Змеиный, ну и теперь опять присоединился к крейсеру «Москва». По поводу судьбы экипажа ситуация выясняется. Есть погибшие и раненые, часть экипажа смогла эвакуироваться. Судя по тому, что из соседних населенных пунктов приехали не менее 10 машин скорой помощи, операция по эвакуации все-таки проводилась.
Минобороны России не комментировала сообщение об ударе по кораблю. В условиях войны невозможно оперативно подтвердить информацию, исходящую от враждующих сторон. Европейская комиссия предложит меры для перевода предприятий военно-промышленного комплекса в режим выпуска военной продукции. Агентство Рейтер отмечает, что это станет ответом ЕС на российское вторжение в Украину. Европейский комиссар по промышленному развитию Тьерри Бретон, в частности, предложит на рассмотрение членов Европейской комиссии рекомендации по увеличению закупок вооружений, производимых европейскими компаниями. Нам необходимо измениться и повернуться лицом к задачам военной экономики. Это, в частности, означает, что оборонная промышленность ЕС должна принять на себя дополнительные риски, заявил Бретон в кратком предварительном выступлении о новых мерах в развитии военной промышленности. Бретон, в недавнем прошлом руководивший последовательно несколькими высокотехнологичными компаниями, заявил, что с учетом вероятного возвращения Дональда Трампа в Белый дом и его особой позиции относительно обязательств США в рамках НАТО, Европе предстоит умножить усилия в обеспечении своей обороны. Рейтер цитирует высказывание Бретона: в нынешнем геополитическом контексте Европе предстоит взять на себя повышенную ответственность за свою собственную безопасность, независимо от результатов избирательных кампаний, которые могут меняться каждые 4 года. Полиция продолжает задерживать москвичей, возлагавших цветы к памятникам после смерти политика Алексея Навального, сообщает ОВД-Инфо. Рано утром 5 марта полицейские пришли домой к Полине Ореховой. Ей вменяют статью о нарушении правил участия в массовом мероприятии у стены скорби 17 февраля. Тогда в памятнику приносили и продолжают нести цветы в память о Навальном. Сейчас Орехова находится в отделе полиции. По сведениям ОВД-Инфо, у нее отобрали телефон и другие личные вещи. Орехову собираются содержать на 48 часов, связи с ней нет. Сегодня на выходе из дома задержали и москвича Егора Комлева. Он рассказал ОВД-Инфо, что его отвезли в отдел полиции и забрали паспорт. По словам Комлева, он возлагал цветы в память о Навальном 16 и 17 19 февраля и был на похоронах политика. Полицейские сказали Комлеву, что вычислили его по камерам наблюдения, передает ОВД-Инфо. Днем 5 марта москвичку Елену Грибкову задержали сотрудники полицейского центра по противодействию экстремизму. Ее везут в отдел полиции. Грибкова рассказала, что тоже возлагала цветы в память о Навальном и была на его похоронах. Ее задерживали на акции 17 февраля, но отпустили с предостережением. Всего на акциях в память о Навальном по всей России были задержаны сотни человек. В Петербурге задержания завершились массовыми арестами.
Эхо Кавказа. Новости.
Хакеры из разведки Украины атаковали серверы Минобороны России. Об этом со ссылкой на ГУР сообщила РБК Украина и подтвердил инсайдер. По сведениям РБК Украины, в результате кибератаки сейчас заблокированы сайт, домены и IP-телефония Минобороны России, а также серверы, использующие программное обеспечение электронного документа оборота. Сайт ведомства действительно недоступен. Хакеры атаковали серверы Минобороны России вчера, 4 марта утром, утверждала, что украинской разведке удалось похитить программное обеспечение, а также массив секретной службы документации. Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более чем 2000 структурных единиц силового ведомства России, рассказали РБК Украина в украинской разведке. Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Северной Дакоте. По данным «Нью-Йорк Таймс», Трамп набрал 84% голосов. Его ближайшая соперница Ники Хейли – 14%, остальные два кандидата – менее процента. Благодаря этой победе Трамп получит еще 29 голосов делегатов на партийном съезде по выдвижению кандидата на пост президента, который пройдет в июле. Сегодня в США так называемый супервторник, когда праймериз и демократической, и республиканской партии состоятся сразу в 15 штатах и на американском Самоа. По итогам супервторника республиканцы распределят между кандидатами 865 делегатов. Сейчас у Трампа 273 делегата, у Хейли 43. Для номинации на пост президента необходимо не менее 1215. Победа в Северной Дакоте стала 9-й для Трампа. На счету Хейли одна победа на праймериз столицы США в Вашингтоне, которые прошли в воскресенье 3 марта.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кити Бочеришвили. Она еще вернется в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. Радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Уже бывший министр здравоохранения Грузии рассказал в социальных сетях подробности своей отставки. В обширном посте Зураб Зарашвили коснулся многих скандальных тем. Это, в частности, и махинации с медикаментами для больных онкологией, и давление со стороны фармацевтического бизнеса. Некоторые эксперты считают, что Зураб Зарашвили стал жертвой борьбы влиятельных кланов в окружении Иванишвили. Версию проверял Ираклий Арагвелидзе.
Бывший министр здравоохранения Зураб Зарашвили после ухода со своей должности опубликовал в соцсети обширный пост, в котором подвел итоги своей деятельности. Помимо прочего, экс-министр рассказал об оказываемом на него давлении со стороны влиятельных группировок.
«Все наши решения были направлены на долгосрочные результаты для страны, а не на однодневную пиар-активность. Я всегда думал, сколько же силы и правды стояло за нашей деятельностью, когда, несмотря на бизнес-интересы влиятельных групп, я сохранял этот пост в течение 2 лет и только теперь покинул должность».
В качестве примера бывший министр привел манипуляции с миллионами лари, которые были выделены из бюджета для онкологических больных.
«Установление правильного онкологического диагноза и добросовестное назначение лекарств в соответствии с рекомендациями по-прежнему остаются главной проблемой системы здравоохранения. Известный факт, когда из страны посредника ввозились тысячи незарегистрированных онкологических препаратов сомнительного происхождения. К сожалению, в этой схеме могли участвовать не менее 60 врачей-онкологов, и на основании оформленной ими медицинской формы поступили миллионы запросов на финансирование как в министерстве, так и в муниципалитетах. А онкологическим больным были назначены лекарства неизвестного происхождения.
В оппозиции считают, что признание чиновника открывает правду как о политике здравоохранения грузинской мечты, так и открытом противостоянии команд бывшего и нового премьер-министров.
К сожалению, становится традицией, что ушедшие в отставку министры начинают громко говорить о проблемах. В данном случае, во время утверждения правительственной программы Ираклия Кубахидзе, господин Назарашвили еще был министром, но позже оказался не к месту, что является следствием вывода из игры команды Ираклия Гарибашвили. Это еще раз показывает, что между двумя Ираклиями существует определенная конфронтация. Однако неправильно делать акцент только на политике, когда речь идет о системе здравоохранения. Это касается всех нас. Когда мы говорим об онкологических пациентах, фальшивых медикаментах, важно получить информацию о том, что происходит в связи с этим.
Заявила независимый депутат Теона Акубардия. Тина Хидешели, председатель организации «Гражданская идея», считает, что признание Зарашвили тянут на уголовное преступление, если министр знал об этом и рассказал только после своей отставки.
Сейчас все онкологические больные, принимавшие какие-либо лекарства за последние 2 года, сидят и думают, что, возможно, они стали жертвами ситуации. Что касается бизнес-групп, то в этом нет ничего удивительного. Грузия – страна с небольшой экономикой, и у бизнеса больше возможностей шантажировать правительство. Если правительство не сможет справиться с проблемами, с которыми оно сталкивается, то, конечно, всегда будут попытки использовать это в своих интересах. Бывшему министру не следует говорить загадками, особенно когда он считает, что проиграл битву с теневым бизнесом. В данный момент Зураб Азарашвили совершает уголовное преступление, потому что он вызвал столько подозрений, что не сказал ничего конкретного. И если его заявление правда, то это продолжающееся преступление, и чья-то жизнь находится в опасности даже сейчас.
А по мнению одного из лидеров стратегии Агма Шенебели Серго Чехладзе, бывший министр защищает бывшего премьера Ираклия Гарибашвили и пишет под его диктовку.
В этом письме он косвенно защищает Гарибашвили. Более того, он сначала опубликовал это письмо, которое он ему продиктовал, потом стер, потом снова выложил, так несколько раз. На самом деле идет процесс распределения финансов, влияния и должностей при дворе Иванишвили, но никак не решение проблем пациентов. Я не знаю, с какой мощной группировкой боролся Азарашвили, когда он 9 раз редактировал свой пост после ухода из министерства. И в чем проявилась его борьба? Стали ли граждане Грузии получать более качественную медицинскую помощь? Нет. Расширили ли вы свой финансовый пакет по каким-либо услугам? Нет. Доволен ли им медицинский персонал? Нет. Он выставил 700 человек за дверь ради бизнес-интересов в захвате территории республиканской больницы. Иногда все смелы на слова. Они борются с ветряными мельницами, как Дон Кихот. Но каковы результаты на самом деле?
Заявил депутат. Судя по сегодняшнему примирительному тону премьер-министра Ираклия Кабахидзе, власти не намерены выносить ссор из избы, предпочитая обсуждать затронутые бывшим министром проблемы в узком кругу.
Мы продолжим работу над серьезными проблемами, на решении которых был сосредоточен Зураб Азарашвили. Лично я увидел проблему в коммуникации с этим человеком. Что касается борьбы с картельными сделками или подобными процессами, то она, безусловно, будет продолжена в том же режиме. Наше желание сделать эту политику еще более эффективной.
В свою очередь, в оппозиции требуют допросить бывшего министра. Иначе, полагают критики власти, дело просто в интересах группировок, которые за счет здоровья граждан расхищают миллионы из бюджета. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На Старой площади в Москве произошли серьезные структурные изменения. Заместителем главы управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами назначен Александр Мишенков, занимавший до этого должность заместителя начальника департамента программ регионального развития. Что это означает? Это означает, что он фактически становится московским куратором самопровозглашенной Республики Южной Осетия. Его предшественник Виктор Шаргаев, занявший кураторский пост в мае 2021 года, отправлен в отставку.
поправку. Текст югоостенского автора, который анализирует эти изменения, читает Демис Паландов.
У Южной Осетии и Абхазии сменился куратор в администрации президента России. Эту информацию, опубликованную на телеграм-канале «История Политикус», подтверждают и неофициальные источники в Цхинвале. Вместо экс-главы КГБ Южной Осетии, заместителя главы управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктора Шаргаева, назначен 42-летний Александр Мишенков, занимавший до этого должность заместителя начальника департамента программ регионального развития. Информации о переводе Виктора Шаргаева на новую должность нет. Возможно, речь идет об окончательной отставке генерала. Отставка накануне парламентских выборов в Южной Осетии выглядит подозрительно, тем более отстранение, пожалуй, самого компетентного специалиста управления по Южной Осетии. Не исключено, что именно с предстоящей избирательной кампанией в парламент отставка и связана. С 2014 года по 2017 Виктор Шаргаев возглавлял КГБ Южной Осетии. Он отвечал за преодоление кризиса 2011 года и реализацию проекта «Бибилов». Именно под его руководством партия «Единая Осетия» в 2014 году на парламентских выборах набрала простое большинство в законодательном собрании. А в 2017 году Анатолий Бибилов одержал победу в президентской избирательной кампании. Правда, далее одним из первых указов Анатолий Ильич отстранил от должности того, кому был во многом обязан своим восшествием на президентский пост. Вместе с Шаргаевым был уволен и его первый заместитель Василий Гулиев, с которым Виктора Алексеевича связывали не только служебные отношения, но и личная дружба. То есть он был уволен из КГБ именно как друг Шаргаева. После перехода Виктора Шаргаева в ранг куратора отношения с президентом Бибиловым были в каком-то виде восстановлены. К этому обоих, по меньшей мере, обязывало служебное положение. Уже после поражения Бибилова на президентских выборах 13 декабря 2023 года на 9-м съезде Республиканской политической партии «Единая Осетия» вдруг появился Василий Гулиев. Как тогда утверждали источники, Шаргаев лоббировал Гулиева в председателе партии, но съезд проголосовал за креатуру Бибилова, отца Маза Бибилова. Но, пожалуй, главное в этой истории – переход Василия Гулиева в оппозиционную партию не мог не насторожить окружение президента Гаглоева. Не означает ли это, что куратор будет поддерживать оппозицию на предстоящих выборах? Такие подозрения не могли не возникнуть, тем более в ситуации, когда действующая власть явно не в числе фаворитов на предстоящих выборах, в то время как «Единая Осетия», наоборот, на подъеме. И не только она, но и команда экс-главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамбулата Тедеева, с которым, как утверждают источники, у Шургаева были ровные отношения, если не сказать дружеские. Наверное, единственное, у кого есть причины недолюбливать Шаргаева, это Эдуард Кокойте, которого куратор дважды не допускал к президентским выборам в 2017 и 2022 годах. Но здесь, очевидно, ничего личного. Генерал поступил, как ему приказали. Словом, наиболее заинтересованной стороной в отставке Шаргаева перед парламентскими выборами является команда президента. Но у Алана Гаглоева, впрочем, как и у Анатолия Бибилова или Эдуарда Кокойте, нет такого влияния, чтобы проводить перестановки в администрации президента России. Зато они есть у Арсена Гаглоева, человека из окружения Сергея Чеботарева, заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, или, как его называют в Цхинвале, серого кардинала, или фактического президента Южной Осетии. В пользу этой версии говорит и такой факт. Александр Мишенков до перехода в управление работал в структурах Минкавказа, где министром был Сергей Чеботарев, а его заместителем Арсен Гаглоев.
Текст югоостенского автора читал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Делегация из Грузии отправилась в Россию на Всемирный фестиваль молодежи, который проводится по указу президента России Владимира Путина. Вместе с грузинской делегацией на форуме представили молодежь и официальные лица из самопроглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии. Близ Сочи, на территории российской федеральной территории Сириус, рядом с грузинским развиваются абхазские и югоосетинские флаги. С подробностями Сандро Джуфалакян.
Грузинскую делегацию возглавляет глава центра Примакова Дмитрий Лоткипанидзе. «Наши братья ингуши торжественно встретили нас в аэропорту Сочи», написал он в соцсети 29 февраля. По информации из открытых источников среди членов грузинской делегации, Анна Хотиврешвили, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра исследований постсоветских стран по международным связям, Юлия Ключникова, русскоязычный гид в Тбилиси, Инесса Родина, трехкратная чемпионка Грузии по спортивной акробатике из Марнеули. По словам Лоткипанидзе, лидер русской молодежи Грузии. Карине Аракелян, педагог из села Родионовка Нинацминского муниципалитета. Татьяна Балабанова, жительница села Гореловка. Одна из участниц форума рассказала «Эху Кавказа», что Грузию на мероприятии представляют 35 человек.
«Лично я приехала выступать, читать стихи, петь песни, рассказывать о Грузии, привлекать иностранцев в нашу страну. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнало о нашей прекрасной стране и приезжало к нам. И поверьте, некоторые участники даже не знали, что есть такая страна».
По ее словам, члены делегации познакомились с осетинскими участниками форума, но больше всего подружились с представителями Ингушетии.
«Главное – это мир и дружба. Мы все аполитичны и за мир на планете».
Россию был приглашен, но не смог поехать основатель научно-исследовательского центра Сиха Фаундейшн Арчил Сихарулидзе. В разговоре с «Эхом Кавказа» он комментирует участие в форуме абхазской и юго-осетинской делегаций.
С 90-х годов грузинские эксперты и ученые, политики принимали и будут принимать участие в подобных мероприятиях вместе с абхазами и осетинами. Сегодня ничего не изменилось. Просто кто-то делает это тайно, кто-то открыто. Моя личная деятельность как ученого и исследователя открыта. Я слушаю любого, кому есть что сказать. Ожидать, что мы будем участвовать только на платформах, созданных нашим стратегическим союзником и только с теми, кто нам нравится, это самообман. Ожидать, что Россия потерпит поражение и мы помиримся с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, это обычное невежество. Поэтому диалог между людьми должен продолжаться на всех уровнях.
Говорит Сихарулидзе, который часто посещает Россию для участия в различных мероприятиях. В Сочи находится и журналистка Лали Морошкина, которая периодически выступает на российских телеканалах, комментируя отношения Грузии и России. О своих впечатлениях от участия в молодежном форуме она поделилась с газетой «Асавал Дасавали». Морошкина говорит, что так называемые санкции, введенные против России, нигде в Сочи не ощущаются. Она считает, что Грузия должна незамедлительно начать переговоры с Москвой.
В Сочи, там, где с незапамятных времен жили грузины, российское правительство фактически построило новый город – Сириус. Повсюду звучат грузинские песни, повсюду грузинские блюда и продается грузинское вино. Короче говоря, начат процесс огрузинивания Сочи. Теперь главное – сделать правильный выбор.
Общество должно адекватно реагировать на действия групп, которые имеют прямые связи с государством-оккупантом, говорит в беседе с грузинской службой «Радио Свобода» исполнительный директор фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили.
Когда 20% Грузии оккупировано, когда украинцы в Украине воюют против России, любая форма сотрудничества с враждебным государством является аморальным поступком.
По ее словам, пророссийские группы пытаются убедить общество в том, что Москва помирит грузин с абхазами и осетинами.
Эта формула, что Россия миротворец, и мы будем вести переговоры с абхазами, означает, что существует конфликт между абхазами, осетинами и грузинами. На самом деле это военное вмешательство России, и оккупант не может быть переговорщиком и посредником. У него свои политические цели. Он хочет изменить внешнеполитический курс Грузии, и поэтому в этой ситуации он выигрывает больше, если приспособится к роли посредника.
В юго-осетинскую делегацию на форуме входят 130 человек. Ею руководит зам руководителя администрации президента Самопровозглашенной Республики Алан Тибилов. Абхазию на форуме представляют 100 человек. Глава МИД Самопровозглашенной Республики Налардинба принял участие в сессии глобального форума молодых дипломатов, на которой, в частности, раскритиковал США и заявил, что грузинскому правительству не нужна война. Сандро Джуфалакян, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Продолжаем нашу программу. Политолог об инициативе правящей партии о законе против ЛГБТ-пропаганды и псевдолиберальных ценностей. Экономисты о надвигающемся жилищном кризисе в Грузии. СМИ о возможном появлении на футбольном матче Грузия-Люксембург чемпиона UFC Ильи Тапурия. Обзор грузинской прессы подготовил Сандро Бригвадзе.
Борьба с ветряными мельницами. Так политолог Вахтанг Дзабирадзе комментирует новую инициативу правящей партии «Закон против ЛГБТ-пропаганды и псевдолиберальных ценностей». Это очередной и уже испытанный предвыборный ход грузинской мечты, считает респондент газеты «Квирис Палитра».
Так называемый законопроект о пресечении псевдолиберальной пропаганды – еще одна тема, вброшенная во время предвыборной программы. На предыдущих выборах, если помните, грузинская мечта пыталась защитить Гареджи, а после победы напрочь забыла об этой теме.
Респондент издания называет это попыткой завоевать сердца консервативно настроенных избирателей. Впрочем, представители правящей партии забудут и об этом по завершении выборов, уверен политолог.
Кампанию против ЛГБТ-сообщества активизировали как представители властей, так и проправительственные телеканалы, которые совсем недавно были активными пропагандистами ЛГБТ-сообщества. Они пытаются набрать баллы перед выборами, потому что считают, что часть общества отреагирует на эти темы. Нас даже запугали, будто скоро нас кто-то попросит убрать из документов, удостоверяющих личность, запись, в которой указывается пол человека. Говорить на эту тему серьезно нельзя. Все это им необходимо для выборов. Было бы очень хорошо, если бы оппозиция отнеслась к этому спокойно, и давайте сначала посмотрим, что они напишут в законопроекте.
Сказал Вахтанг Дзабирадзе. При этом политолог призывает власти сосредоточиться на выполнении 9 пунктов, которые необходимо выполнить для сближения с Евросоюзом, поскольку это является требованием большинства граждан страны. Настроения электората еще никогда не были такими ясными и понятными, как сейчас, говорит респондент издания. Население Тбилиси и Батуми переживает жилищный кризис. Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». В условиях роста цен на недвижимость местным жителям все сложнее приобрести квартиру. Между тем, жилье в Грузии в основном приобретают иностранцы и иммигранты, заявил в интервью изданию основатель организации «Народ и государство» Звиад Томарадзе.
В стране очень тяжелый социальный фон. Население испытывает нужду, и это причина, по которой люди покидают страну. Законодательство в Грузии нуждается в нормализации с точки зрения права на проживание, а также иммиграционного законодательства. Въехать в нашу страну, получить вид на жительство и купить недвижимость очень легко. Мы знаем, что в последние годы произошла масштабная миграция, из-за которой недвижимость стала очень дорогой. Подавляющее большинство квартир в новостройках покупают граждане зарубежных стран, а большая часть местного населения не в состоянии приобрести квартиры из-за постоянно растущих цен. Это влияет на демографию, поскольку из-за отсутствия жилья молодые люди воздерживаются от создания семьи.
Заявил Звиад Томарадзе. Экономист Паата Арушидзе утверждает, что лишь 5% населения Грузии могут купить квартиру без банковского кредита. Более того,
в банках существует проблема доступности кредита. Если человеку придется потратить весь свой доход на оплату кредита, в итоге он обанкротится и не сможет выкупить квартиру. Даже для семьи с доходом выше среднего приобретение дома – проблема. Семье с доходом 3500 лари очень сложно купить недвижимость. Ее членам приходится многим жертвовать, чтобы выплачивать 10-15-летний кредит.
Заключает Паата Арушидзе. В Грузии наблюдается предкризисный период, соглашается и экономист Отар Абесадзе. В последние годы себестоимость строительных работ выросла в среднем на 40%, а рядовые граждане не поспевают за тенденцией роста цен, говорит респондент издания. Проблема и в том, что в Грузии не выдаются ипотечные кредиты на 30-40 лет, как в США и в странах Европы, продолжает Абесадзе. В целом, если экономика и доходы населения не догонят тенденцию текущего роста цен, мы, вероятно, достигнем жилищного кризиса, заявил экономист в беседе с «Резонанси». Новый чемпион UFC, грузинский спортсмен Илья Топурия, планирует посетить футбольный матч «Грузия-Люксембург», который состоится 21 марта в Тбилиси. Боец ответил автору одного из комментариев, опубликованных в соцсетях.
«Как же мы, грузины, хотим, чтобы перед началом матча ты вышел с поясом и открыл этот матч. Это наша мечта, и я надеюсь, что она осуществится»,
написал один из болельщиков, на что Илья Топурия ответил, что будет там, пишет информационное интернет-агентство «Спортол». Впрочем, Федерации футбола Грузии пока не подтверждают информацию о том, что боец появится на поле с чемпионским поясом. Соответствующее решение в ФФГ примут в ближайшее время. В конце февраля проживающий в Испании Илья Топурия стал гостем матча «Реала» против «Севильи». Он вышел на поле перед матчем, представил болельщикам на Сантьяго Бернабеу свой чемпионский пояс и нанес символический первый удар в матче «Реала» против «Севильи». Что касается матча Грузии и Люксембург, команды встретятся 21 марта на тбилисском стадионе «Динамо» в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». С нами снова Кети Бочаришвили.
В Грузию с официальным визитом прибыл президент Исландии Гудни Йоханнессон, и его делегацию в Тбилисском международном аэропорту встретили глава администрации президента Грузии Натья Сулава и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Позже президент Исландии встретился с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани. В ходе встречи главы государств говорили о ситуации на территориях за разделительной линией. Гудни Йоханнессон заявил, что Исландия приветствует желание Грузии вступить в Евроатлантический альянс и о готовности поддержать государство в этом направлении. Он также рассказал, что мечтал посетить Грузию с 1990 года после встречи с грузинскими студентами в одном из английских университетов, где он читал лекции. Именно они перевели его имя и фамилию на грузинский язык как Гудуна Иванишвили. «Гудуна Иванишвили рад находиться сегодня в Грузии», — сказал исландский президент. В рамках визита в Грузию запланированы встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Йоханнессон также примет участие во встрече грузинских и исландских бизнесменов, которая пройдет в формате круглого стола. Президент Грузии наложила вето на поправки к избирательному кодексу, инициированные грузинской мечтой. Если правящая партия преодолеет вето и изменения будут приняты, должность заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции, будет упразднена. Проект данного закона был принят парламентом в первом чтении в сентябре, после чего был направлен для заключения Венецианской комиссии. Грузинский оппозиционер, экс-лидер Единого нацдвижения Ником Мелия объявил, что идет на парламентские выборы под избирательным номером 4. «Я верю, что в ближайшем будущем четверка станет символом борьбы и победы, успеха и прогресса, который надолго утвердится в грузинском политическом пространстве», пишет Ником Мелия. Название новой партии он пока не оглашает. Руководитель таможенного комитета самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассказал журналистам об итогах рабочей встречи юго-осетинского президента Алана Гаглоева по вопросам реконструкции пункта пропуска Нижний Зарамак. Александр Чочиев говорит, что вопрос транзита через Южную Осетию не стоял на повестке дня. Предложение об открытии дороги через Цхинвали было озвучено в прошлом году на заседании российско-грузинского делового совета во Владикавказе.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Германия проведет работу над ошибками в связи с утечкой разговора высокопоставленных военных о применении дальнобойных ракет немецкого производства против российской военной и инженерной инфраструктуры. Однако попытки Москвы вбить клин между союзниками Украины, по мнению аналитиков, могут обернуться сплочением и более открытой позицией Европы в связи с войной. Владимир Унянц с подробностями.
Индивидуальная ошибка с далеко идущими последствиями. Утечка информации о перспективах использования германских дальнобойных ракет «Аурус» для атак на российские объекты произошла по вине высокопоставленного офицера ВВС Бундесвера. Берлин провел расследование инцидента. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, один из участников дискуссии подключился к разговору по незащищенной линии. Это ошибка, серьезная ошибка, которая была допущена и которая не должна была произойти. Ущерб очевиден, ничего подобного не должно было случиться. Однако доверие к нам, как к партнеру по НАТО, не подорвано, потому что все знают, что такое может случиться с любым. Решающее значение имеют последствия, и мы будем их решать. Поэтому я зол на этот инцидент, очень зол. Особенно потому, что последние 3 дня мы отвлекались на эту проблему, в то время как существуют проблемы, касающиеся выживания Украины. Причина, по которой этот звонок мог быть перехвачен, связана с человеческим фактором. Не все участники придерживались процедуры безопасного подключения, как того требуют правила. По имеющейся информации, был подслушан участник из Сингапура. Он звонил через несанкционированное, то есть открытое соединение. Как вы знаете, в то время в Сингапуре проходило авиашоу, на котором, в частности, присутствовали высокопоставленные военные чиновники из европейских стран-партнеров, что, очевидно, было именно тем, чего ждали российские спецслужбы. Имело место целенаправленное тотальное электронное прослушивание в отелях, поэтому мы должны предположить, что доступ к этой конференции WebEx был случайным попаданием в рамках крупномасштабной операции.
Auf diese WebEx Konferenz ein Zufallstreffer im Rahmen einer breit angelegten gestreuten
На записи, попавшей в распоряжение российских СМИ, 4 высокопоставленных немецких офицера обсуждают перспективу использования Украиной крылатых ракет «Таурус» немецкого производства для удара по Керченскому мосту, который соединяет Россию с Крымским полуостровом, аннексированным Россией в 2014 году. Примечательно, что канцлер Германии Олаф Шольц все это время последовательно выступал против предоставления Киеву подобного оружия. И появление этой информации в публичном пространстве вряд ли понравилось главе германского правительства. То, что там сообщалось, является очень серьезным вопросом, и поэтому оно будет расследовано очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это необходимо. О необходимости тщательного расследования заявили и в Москве. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что правительство Германии не контролирует собственное оборонное ведомство.
Собственно, уже всем желающим удалось ознакомиться, и не якобы где обсуждались удары по Крымскому мосту, а где они де-факто обсуждались, фактически. Мне кажется, что здесь формулировки очень важны. Определенный демарш предпринят нами и вызван посол Федеративной Республики Германии. Сама по себе запись говорит о том, что в недрах Бундесвера обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории Российской Федерации. Это не нуждается ни в каких юридических трактовках. Здесь все более чем очевидно. Господин Шольц сказал, что будет быстрая и полная эффективная проверка проводится в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, я имею в виду даже через средства массовой информации, о том, к чему пришла эта проверка. Здесь, конечно же, предстоит узнать, делают ли это Бундесвер по своей инициативе. Тогда вопрос, насколько управляем Бундесвер и насколько господин Шольц контролирует. Или это часть государственной политики Федеративной Республики Германии. И то, и другое очень плохо. И то, и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины.
В Берлине публикацию и комментарий Москвы уже назвали частью информационной кампании Кремля по дестабилизации единства Европы и США в вопросе поддержки Украины. При этом Борис Писториус подчеркнул, что хотя дисциплинарное расследование ведется, сурового наказания провинившихся ждать не стоит. Независимо от того, что произойдет еще, я не знаю, произойдет ли что-нибудь еще более худшее, чего я сейчас не ожидаю. Но в данный момент личные последствия не стоят на повестке дня. Я не стану жертвовать своими лучшими офицерами ради игр Путина.
Werde ich niemand meiner besten Offiziere Putin spielen opfern.
Тем не менее, последствия утечки для Берлина все же налицо. Многие партнеры Германии по НАТО считают подобные утечки недопустимыми. В Лондоне дали понять, что необходимо тщательно проработать инцидент, чтобы в будущем исключить попадание подобного рода информации в руки российских спецслужб. Тем более, что Москва пытается извлечь из ситуации максимум политических дивидендов. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров поспешил вбить клин между Германией и Великобританией США.
Мы в последнее время стали свидетелями фактов, которые вскрылись о противостоянии канцлера Шольца с Бундесвером, о каких-то хитрых замыслах Бундесвера, которые вот стали явными из-за опубликования этой аудиозаписи, о том, как тщательно они готовят атаку на Крымский мост, на другие объекты, прежде всего склады с боеприпасами. И главное, как при этом хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев, британцев, поскольку они и так уже там находятся. Ну, это вообще кричащее саморазоблачение. Ситуация однозначно указывает на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень и очень силен. Были, если у кого-то сомнения, вот за последние пару месяцев много было аналитических материалов, что вроде бы начинают понимать бессмысленность, бесперспективность и пагубность продолжения наускивания Украины на военные действия. Но вот последние заявления и Макрона, и Остина, да и вот разговор немецких генералов, все-таки говорят о том, что партия войны не хочет никак изменять свой курс на нанесение стратегического поражения России на поле боя. Мы это понимаем.
С другой стороны, по мнению аналитиков, сама утечка и то, как Москва пытается в связи с этим раздуть публичный скандал в Европе, наоборот, может привести к более открытой позиции союзников Украины. И упомянутый Лавровым президент Франции Эммануэль Макрон, похоже, становится все более прямолинейным.
Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe.
Мы, безусловно, приближаемся к моменту в нашей с вами Европе, когда будет неуместно быть трусом. Мы никогда не хотим видеть грядущей трагедии. Мы никогда не хотим видеть, что поставлено на карту. И я считаю, что наши страны осознают это. И нам придется жить согласно истории и мужеству, которое она подразумевает.
И il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique.
Ранее французского лидера жестко раскритиковали за предложение о возможности отправки европейских воинских контингентов в Украину, в том числе и в Германии. Однако сейчас, в свете утечки из Бундесвера, Макрон уже не кажется столь одиноким в своих предположениях. Более того, к его словам о том, что союзникам Украины пора активизироваться, все серьезнее прислушиваются партнеры Парижа по ЕС и НАТО. И некоторые из них, в частности Чехия, по словам лидера Пятой Республики, уже хорошо осознают, что война вернулась на нашу землю. Так что некоторые наблюдатели считают, что германский конфуз, который Россия пытается использовать против Европы и Украины, вполне может обернуться конфузом для самой России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии, благодаря помощи турецких врачей, местные хирурги провели первые бариатрические операции, которые после уменьшения размеров желудка позволят пациентам кардинально уменьшить массу тела. Минздрав самопровозглашенной республики обещает, что эти операции начнут проводить на постоянной основе. Материал абхазского автора читает Демис Паландов.
На днях в республиканской больнице в Абхазии были проведены первые в истории местной медицины бариатрические операции, то есть хирургические вмешательства с целью последующего серьезного снижения избыточного веса человека. 6 операций были осуществлены совместно абхазскими и турецкими хирургами. За несколько месяцев до этого медики из Абхазии ездили в Турецкую республику, где при поддержке местной абхазской диаспоры проходили обучение данному виду оперативного вмешательства. В видеопубликации пресс-службы Минздрава Абхазии министр Эдуард Будба рассказал.
Благодаря помощи турецкой абхазской диаспоры некоторое время назад сотрудники республиканской больницы поехали на стажировку в Турецкую республику. Ведущие клиники прошли сначала месячную, потом двухнедельную командировку, стажировку в этих клиниках. Сейчас они вернулись сюда, работают в нашем ведущем центре «Республиканская больница». Приехал профессор, их наставник, который помогал, обучал их в Турецкой Республике. Сегодня бариатрическая служба развивается в Республике Абхазия. Наши абхазские коллеги полностью участвовали в операции. Очень много этапов они провели самостоятельно под контролем нашего турецкого коллеги, уважаемого профессора. Мы будем и впредь развивать нашу хирургическую службу в республике. Сейчас мы говорим о том, что это было проведено такой мастер-класс в республиканской больнице. В планах у нас по дооснащению онкологической службы они также готовы приехать и помогать, оказывать мастер-классы в Национальном онкологическом центре. И в последующем в онкологическом центре именно по профилю онкологическому будут проведены оперативные вмешательства. За что хотел бы отдельно поблагодарить всю нашу турецкую абхазскую диаспору.
Сказал глава абхазского Минздрава. Главврач республиканской больницы Эрик Хагба в свою очередь отметил, что в этом медучреждении есть все технические условия для проведения такого вида операций.
Весь подготовительный этап к проведению бариатрической операции на желудке занял около 4 месяцев. Сегодня мы имеем возможность проводить эти операции у себя дома. К нам приехал наш коллега и друг профессор Джунейд Каял, который совместно с нашими хирургами провели эти операции. Через какое-то время, полгода, год, пациенты с избыточной массой тела будут нуждаться в пластической операции на коррекции. Мы в состоянии это тоже будем здесь делать, то есть тем самым мы замкнем весь этот цикл на республиканской больнице.
Сказал Эрик Хагба. 6 пациентам в Сухуми, 4 женщинам и 2 мужчинам уменьшили желудки, сократив хирургически их размеры до 20%. Через примерно полгода при резком сокращении потребляемой пищи они должны существенно потерять в весе. Вопреки расхожему мнению, борьба с ожирением имеет отнюдь не только эстетическое значение. Избыточный вес, особенно в немолодом возрасте, способствует развитию разных болезней и ухудшению здоровья. При этом избыточный вес стал настоящим бичом человечества в последнее десятилетие, чему есть немало причин – гиподинамия, неправильное питание и так далее. Изнуряющие диеты, к которым прибегает множество людей, часто не приводят к желаемому результату. Многие, сбросив несколько килограммов, очень быстро их набирают. Термин «бариатрия» в целом можно использовать по отношению к любым способам снижения лишнего веса. Однако исторически сложилось так, что когда говорят о бариатрических методах, прежде всего имеют в виду хирургию лишнего веса. Есть и такой метод, как бандажирование. На верхнюю часть желудка накладывается кольцо, сжимающее желудок и дающее пациенту ощущение его наполненности. Для бандажа обычно используется манжета из силикона. Но бандажирование дает только временный эффект и почти всегда приводит к развитию дилатации пищевода. Он расширяется и плохо работает. Статистика, опубликованная журналом Our World in Data и основанная на данных из 195 стран мира, свидетельствует о наличии ожирения и избыточной массы тела в среднем у 39% взрослых в возрасте 18 и старше. Есть страны, где практически все население поголовно страдает этим недугом. Причем среди таких рекордсменов отнюдь не США и Мексика, знаменитые своим фастфудом, а острова Тихоокеанского региона. Печальный рекорд там держит остров Науру, одно из немногих государств, признавших независимость Республики Абхазия. Практически 9 из 10 жителей острова страдают от избыточного веса. В США, для сравнения, ожирение есть у 68% населения. Они занимают 15-е место в этом печальном рейтинге. Самый низкий процент людей с избыточным весом на протяжении многих лет фиксируется во Вьетнаме, Индии и Бангладеш. Данные по Абхазии в названном журнале по понятным причинам не приводятся. Но ясно, что и здесь существует эта проблема. Сейчас операцию сделали 6 пациентам, но желающих было в несколько раз больше. Однако у этих потенциальных пациентов нашлись противопоказания.
Текст абхазского автора читал Демис Паландов.
Рубрика «Картинки с выставки». Каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Картинки с выставки» последняя книга поэта Льва Рубинштейна. Презентация ее превратилась в вечер его памяти. О том, как вспоминали о нем его друзья, расскажет Виктория Пальвелева.
В московском художественном кафе «Гоген» прошла презентация последней книги Льва Рубинштейна «Бегущая строка». Писатель готовился к этой встрече с читателями, но презентация обернулась вечером памяти. 14 января Лев Рубинштейн скончался от травм. За несколько дней до этого он был сбит машиной на пешеходном переходе. Один из основателей и лидеров московского концептуализма, Лев Рубинштейн когда-то придумал особый жанр – стихи на карточках. На каждой стандартной каталожной библиотечной карточке записывались 1-2 строчки. Переход к следующей пронумерованной бумажке требовал паузы. В целостности стихотворения текст при чтении складывался постепенно. В «Бегущей строке», вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение», автор использует похожий прием, только здесь уже не стихи, а коллекция новостных заголовков. Пусть даже вполне дурацких заголовков, но не выдуманных, взятых из реальной жизни. Тут сработало то, что в последнее десятилетие в российской журналистике изменился подход к заголовкам. Прежде они были более краткими и менее конкретными. Теперь в них в сконцентрированном виде должна быть изложена суть событий. В книге, заполненные заголовками страницы, перемежаются написанными Львом Рубинштейном эссе. «Вечер памяти» начал актер Егор Гордиенко. Вот отрывок из вводной главы в его исполнении.
Многие из этих заголовков чудесны сами по себе, без всякого вульгарного контекста. Не задумываться хотя бы изредка над особенностями этой уникальной поэтики невозможно. Самым там примечательным и, можно сказать, захватывающим является не само содержание. Оно, конечно, бывает забавным и неожиданным, но куда интереснее причудливейший синтаксис многих из них и изощреннейший, совершенно непредсказуемый порядок слов в предложениях. Про выбор слов я уж не говорю. И все время думаешь о том, что же это напоминает. Иногда предельный герметизм таких фраз, как «российский теннисист обматерил маму во время матча», или «способного кусать людей окуня обнаружили в Балтийском море», или «стюардесса назвала способ обезопасить себя в отеле с помощью мочалки», отсылает к текстам шпионских шифровок. Иногда это очень напоминает автоматические переводы на русский из каких-нибудь не очень близких языков, вроде китайского. Ну, например, дачникам рассказали о неожиданном способе избавиться от одуванчиков. Или Путин и Лукашенко пошутили о зарплате на совместной встрече. Понятно, что прагматика этих волшебных конструкций устремлена на то, чтобы стимулировать читательское любопытство, чтобы прочитавшие о том, что прогулка Борова в шлейке по улице Подмосковья развеселила россиян, немедленно углубился в столь задорно озаглавленный текст с целью узнать подробности такого искрометного события. Не знаю, кто как, но мне как раз не хочется узнавать подробности, которые, я уверен, окажутся существенно более скучными и бескрылыми, чем лексика, синтаксис, интонация этого маленького поэтического шедевра. К таким словесным конструкциям, как, например, «врач предупредил об опасности искривления полового члена», можно отнестись двояко. Для кого-то заведомая и, судя по всему, осознанная темнота смысла служит серьезной мотивацией для того, чтобы раскрыть и прочитать целиком весь текст столь причудливо анонсированной новости. Для кого-то, как для меня, например, ровно наоборот. Для меня расшифровка самодостаточного сакрального по сути художественного образа непременно обернется его досадной вульгаризацией и профанацией. Бывает так, что идти дальше заголовка не следует. А именно так и бывает в подавляющем большинстве случаев. Одним из моих фирменных приемов является то, что можно назвать квазицитатой. А здесь, где основу текста составляет так называемый «ready-made», это скорее наоборот – квазиавторская речь. Недаром очень многие комментаторы писали: «Это же вы сами сочинили, признайтесь!» Не признаюсь. Не сам. Кое-что, конечно, сам. Например, вот этот текст. Но основной корпус не содержит ни одной моей фразы, ни одного моего слова, ни одной буквы, ни одного знака препинания, тем более, как нетрудно заметить, этих знаков там практически и нет. Авторство в наше время – это не только и не столько авторство в буквальном, то есть в старом смысле этого слова. Авторство – это искусство обнаружить, разглядеть на свалке и расслышать в базарном гвалте все то, что вдруг окажется или хотя бы покажется тебе сердечно или умственно близким. Умственно – это, конечно, хорошо и необходимо, а сердечно – это надежнее, крепче и глубже.
Поэт и журналист Иван Давыдов много раз выступал на разных площадках вместе со Львом Рубинштейном с чтением их произведений.
Конечно, очень грустно, что придя в клуб-клуб или в другой какой-нибудь многолюдный или немноголюдный клуб, Льва Семеновича там уже не встретишь, но некоторая сила людей, которые пишут книги, в том, что люди навсегда-то не уходят, книги с нами, это новое. Честно говоря, я ее прочел уже. Для меня это, безусловно, единое поэтическое произведение. Здесь такая магия происходит, потому что, конечно, мы все читаем эти безумные заголовки, смеемся над ними, в общем-то, и коллекционируем, и перепащиваем в соцсети, но вот легким движением руки превратить их в абсурдистскую поэму, которая с предельной адекватностью описывает нашу эпоху, тут, собственно говоря, и нужен тот особенный большой талант, который у Льва Семеновича был, и он для нас это сделал. Собственно, сама книга – это второй элемент для колдовского варева, потому что, как и многие из вас, наверное, отдельные кусочки этой будущей книги я читал у него в Фейсбуке. Здесь я, видимо, должен вам сказать, что Фейсбук – это продукт компании Мета, а компания Мета запрещена в России и признана экстремистской, потому что, если я вам этого не скажу, услышав слово «Фейсбук», вы можете поддаться каким-нибудь не тем идеям, а вы не поддавайтесь. Ну и, соответственно, это были просто смешные подборки каких-то безумных новостей. И вдруг, будучи собранными в книге, превратившись в книгу, вот они действительно стали поэмой, которая читается как совершенно захватывающий рассказ об окружающей, о сегодняшней жизни. Что еще хочу сказать? Идучи сюда, может быть, не знаю, может и не стоило, но пришла мне в голову такая мысль. Наверное, многие из вас читали омерзительную совершенно статью в «Экспресс-газете», посвященную прощанию со Львом Семеновичем. Ну, просто вот там люди попытались плюнуть в гроб покойному. Сами потом испугались этого, статью с сайта стерли, промямлили какие-то извинения, но что было, то было. Причем она была написана в таком безумном, пародийно-советском стиле. Там еще был такой мощный заряд антисемитизма, который, может быть, времен дела врачей. И вот еще тогда, читая ее, я подумал, что как раз уж кому-кому, а самому-то Льву Семеновичу она, скорее всего, понравилась бы, он с удовольствием растащил бы ее на цитаты. А читая вот эту книгу, я подумал еще вот о чем. То здесь почти вот наверняка с гарантией есть какие-то заголовки, в том числе и из «Экспресс-газеты». То есть, понимаете, когда-нибудь будет академическое издание, филологи установят источники, напишут примечания, и вся вот эта гнусь, которая пыталась наговорить каких-то гадостей, она, если в истории останется, то только в примечаниях вот к этой книжке. И это какой-то удивительный разворот судьбы, мне кажется.
Как выразился педагог и поэт Евгений Бунимович, у Льва Рубинштейна был поразительный филологический слух.
Ну, все это знают и все это слышали, как он вдруг поймает какую-то фразу. Или... И ты вроде слышал то же самое, но абсолютной точности это он ощущал сразу. Из чего создавалась эта музыка? Это, конечно, отдельная история для людей, которые изучают то, что все еще называется литературой. Я однажды, еще до Сережи, спектакля, в котором звучат Левины тексты, но еще на гораздо более раннем спектакле Димы Крымова, был на премьере, и вдруг пошел какой-то текст. И я сразу отдал себе отчет. Я подумал, надо же, вот Лева уже пошел в массу. Как похоже. Ну и это оказался его текст, конечно. Потому что так похоже, вроде бы, вот кажется, вот они вот эти самые. Но мы все это видели, господи, эти заголовки. Я помню, на какой-то провинциальной конференции я включил телевизор, а они там идут снизу, титрами вот, местные новости. Но кажется, что это все из этой книжки, все эти новости. Но понятно, что это не совсем так. Он поразительно это выстраивал. Блок говорил, что все, перестал писать, не слышу музыки. На самом деле не то, что он не слышал музыки, а просто это была совершенно другая музыка, которые услышали, я не знаю, уже о Берегута, наверное. И вот мне кажется, что Лева точно так же, он услышал музыку там, где всем казалось, что это все уже. Шум там уже, кошмар. В этом смысле эта книжка, это не просто Лева, не просто смешно. Вот я открыл просто на странице. Лавров высказался об эгоизме Запада, и лопнувшим из-за него терпение России. Да, это сильно, конечно, но это тоже действительно в Фейсбуке или где-то еще там. Но это же все вместе выстроено. И на той же странице, вместе с Лавровым, который высказался об эгоизме Запада и лопнувшем из-за него терпение России, есть сотни ядовитых пауков, захватили школу и сорвали соревнования. Это все на той же странице. Россиянка потеряла паспорт и стала женой африканца. Это все мы с вами. И вы понимаете, что такое вот вечер поэзии в другой стране? Я каждый раз сам сжимался. Вот они как воспримут то, что будет Лёва делать с этими карточками? Да еще на другом языке. Или вот, например, когда мы делали этот проект на Венецианской биеннале, это все будет на площади, на центральной. И как быть там, на какой язык даже переводить непонятно. Этот международный конгломерат поэтов. Вот выходил Лёва, и они останавливались и слушали.
Я прошу прощения за неверное представление автора этого материала. Лиля Пальвельва была в рубрике «Картинки с выставки». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.